Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим на своем месте. Я начну сегодня этот эфир совсем не так, как обычно я это делаю. Начну со слов, которые, в отличие от наших сегодняшних участников, я не говорил уже много-много лет. Ну, все же скажу. CQ. Я UA3AAB. CQ. Можно долго сидеть, говорить и ждать, что через треск, через всякие посторонние и не очень посторонние звуки, все-таки кто-нибудь на это CQ ответит. Ну, давайте подождем. Вроде бы участники эфира, скорее всего, должны ответить. CQ.
Всем привет.
Позывной дашь?
Нет, у меня его нет. Я не из радиолюбителей, я из любителей радио.
Радиохулиган, да?
Типа, да. я не местный.
Мы Александр тут не местные. Пивень, R2, Анна, киловатт, Иван.
Вот это вот другое дело, да? И слышно великолепно, между прочим. Хорошо, Александр Пивень. До этого был наш ведущий Алексей Щербаков, который рядом присоседился. И, в общем, я тоже, кстати, присоседился. Алексей даже в большей степени, чем я, потому что вот он-то, по крайней мере, слушает, а я только вспоминаю. Александр Пивень, замечательно. Давно очень не было в эфире, здорово. CQ. Может быть, кто-то еще откликнется.
Степан Алмата.
Ага. Ну, давайте с Алматы начнем все-таки подальше.
Степан, Алмата, Ульяна, Николай, 9, Галина, Анна, Мария. Или по-другому сказать, Unifor November 9, Golf, Alpha, Mike.
Супер, вообще. А я что-то всегда был уверен, что Ульяна или Ю это USSR. Или оно не обязательно?
Нет, кстати. Все
равно. Это префикс.
Это префикс, да.
Окей, хорошо. А Степан Потрошков из Алматы и еще один участник наш. Он начал говорить, его перебили, но это нормально. Пожалуйста.
Всем прием, всем привет. Здесь Сергей, город Тамбов. Радио Фри, радио Браво Браво. Или по-русски Радио 3, радио Борис Борис. Город Тамбов, повторюсь.
Если у кого-то из наших слушателей есть или когда-то были позывные, напишите, пожалуйста, об этом в чате. Потому что, ну, просто интересно. Или если вы будете слушать нас уже в записи, тоже напишите нам, пожалуйста, об этом в чате. Радиолюбители и любители радио. В чем разница? Давайте быстренько определимся. Раз по инициативе Алексея эту вот категоризацию мы ввели, давайте мы все-таки ее уточним.
Но дело в том, что те, кто слушают радио, те, кого называли раньше диэксистами, они тоже относились к категории радиолюбителей. А сегодня мы общаемся исключительно, ну вот кроме Алексея, да, получается, мы все ХМ, так называемые, то есть это? Мы говорящие радиолюбители.
Хамы.
Хамы.
Ну вот я себя к любителям радио отношу, потому что все-таки у меня нет аппаратуры никакой, но мне это интересно.
Тут нас всех Светлана Цветкова поздравляет с прошедшим днем радио.
Ну, Замечательно. Светлана, спасибо большое. Действительно, 130 лет назад Александр Николаевич Попов передал первый радиосигнал.
Уже отвечают на мои просьбы о позывных. Владимир Сухоруков нам пишет ES4, а там что-то букв слишком много. VLSU. Вот почему-то 4 буквы после цифры. ES4, VLSU. Может, опечатка, может быть, так
это
можно.
Это он погорячился.
Я не знаю. Вот, Владимир Сухоруков, добро пожаловать также.
У меня был 8-летний перерыв в радиоспорте. И 2 года назад я вышел в эфир через сеть ДМР. Общаюсь с россиянами и смотрю, куда же делась вторая буква. Раньше было РА3, например, а сейчас... А РА3 они остались, а сейчас есть Р3, Р6. Вот поменялись тоже префиксы.
расскажи, пожалуйста, Степан, раз уж ты эту историю начал, радио и ты, знаешь, как это, радио и я, или я в мире радио, и я вынесу за скобки в данном случае твое вещательное, бродкастерское такое прошлое, да, и настоящее, там, ведение эфиров и так далее, тем более об этом были другие эфиры, а вот про хамство свое расскажи немножко.
В хамство я пришел в 19 лет, а вообще с детства мечтал, помимо работы на радио, еще что-то говорить в радиостанцию, в свою, именно любительскую или радиохулиганскую. И в 97 году пришел в клуб ДОСААФ еще тогда, остатки его были у нас в Алма-Ате, и там мне подсказали, куда нужно идти в инспекцию, дали мне тогда третью категорию, учитывая то, что я уже работал в вещательной, по крайней мере, сфере.
Вау.
И с того все началось. Разные трансиверы, антенны, разное другое оборудование. Сейчас замечателен тот факт, что совмещается интернет и радиолюбительство посредством разных железок и разного софта. Но об этом чуть позже.
Да, об этом чуть позже.
Но это не спортивно, друзья.
Почему?
Вообще, как я понимаю...
Возможно.
Так, у меня такой вопрос, но там от страны к стране зависит присвоение категории, вот эта вся история. У нас, по-моему, чуть ли не Роскомнадзор этим занимается.
Это тот, который интернетом занимается?
Ну да.
Абсолютно точно.
Да.
Тут, кстати, нам пишет Владимир, простите, пожалуйста, Сухоруков, категория D. D. Вот он отвечает на мой вопрос по поводу позывного. Позывного у него категория D. Вот, может быть, поэтому позывной такой, не знаю. Хорошо, идем дальше. Тот самый человек, который сказал про то, что это не спортивно. Знаете, поведение бегуна не спортивное для тех, кто постарше, кто еще помнит. Сергей Екатеринушкин, твоя история.
Итак, я слушал, естественно, радио, то есть был любителем радио с детства. Ну, естественно, как и многие незрячие, наверное. Дальше я вдруг услышал, значит, в подзапрошлом году, что есть у нас в Тамбове коллективная станция, которая занимается с людьми с ограниченными возможностями. Значит, Виктору Львовичу Ефремову привет большой. Значит, и, соответственно, организация «Аппарель» тоже. Соответственно, я туда пришел, там уже был опыт работы с людьми с разными ограничениями возможностей здоровья, соответственно. Ну и там мне позволили на рабочий компьютер установить, точнее распаковать НВДА портабельную, и я там стал заниматься, получать свой первый опыт в работе с любительскими журналами и, естественно, работы в эфире. Как в режиме телефона, то есть голосом, так и в цифровом режиме FT8.
То есть, как бы, Сергей начинающий пока? Или это уже не считается начинающим?
Нет, я примерно через год, чуть меньше, получил свой позывной. И уже не совсем начинающий, так как опыт и радиослушания радиолюбителей, и непосредственно работы в коллективе, значит, был довольно такой нормальный, я сразу умудрился сдать на вторую категорию, соответственно, это средний уровень, это средний уровень. Большая гордость моя – это работа мемориальным позывным в прошлом году, радио «Победа 80» Зинаида Киловатт, то есть это памяти Зои Космодемьянской. Вот. Этот диплом мне греет душу и очень меня радует. Вот такая история.
Спасибо.
А я вот вторую категорию получил не так давно. А по поводу Дня Победы, на днях же тоже были мемориальные дипломы.
Ну, типа, да.
И здесь бы хотелось сделать лирическое отступление. У нас сегодня не слышно нашего аксакала Александра Пивня, хотя он с нами.
Так сейчас он услышится, мы просто его еще...
А ведь в отличие от многих... Александр Пивень создает своими руками различные нужные нам железки. Я же, например, белой завистью завидую тем незрячим радиолюбителям, которые могут паять, а я вот паять Не умею, к сожалению.
Степан, я
друзья,
жду,
кто
я...
паять, кто шить, кто...
Я немножко раньше начал заниматься радиолюбительством,
могу не паять.
Чем вы
давай.
Все вместе взятые.
Давай. Я почему и припас вот, на сладкое.
Я в эфире с официальным своим позывным уже 36 лет.
Ого.
Вот. Короче, с 80-го года. Да, это... 46,
нет, это 46 лет.
А неофициальный Александр тоже, значит, было. Многие радиолюбители пришли из радиохулиганов. Значит,
мое радиолюбительство начиналось с Павлика Морозова.
Это как?
То есть мой папа занимался радиохулиганством. Он вещал в эфире, крутил пластинки, и я еще был тогда маленьким. Мне было всего лишь 3 года. И когда его пришли раскуркуливать, или как это называлось, чтобы забрать всю эту радиоаппаратуру. Он ее успешно попрятал, и у него ничего не нашли. А я был маленький, это 61-й год был. Я бегаю по комнате и говорю, я Байкал, перехожу на прием. Они говорят, ну понятно, все, мы пришли по адресу. Забрали все, что включалось в электророзетку. Мама очень ругала папу, рассказывала, говорит, забрали утюг, забрали электроплитку. Вот все, что было с розетками, со шнурами, все абсолютно...
Еще статья была от 3 до 5
вот,
за использование.
Этого миновали. И меня родители всячески старались оградить от этого радиолюбительства. Поэтому я начал заниматься с 3 класса конструированием различной электронной аппаратуры, и в том числе приставок Шембеля, которые можно было подключить к концертному проигрывателю, например, и чего-нибудь в эфир на 6P3 повещать. Вот.
Но короче, ты хулиганил уже тогда тоже.
Да, пошел я своего отца обогнал в попытках построить хорошую какую-то радиостанцию. И у меня была станция, у которой ГК-71 на выходе стояла. Когда я ее включал, у меня дневные лампы в квартире светились. Ну, это потому, что внеполоска большая была и все такое. Вот. Ну, в общем, когда запрещают, интересно же попробовать. В школе тоже этим занимался, монтировал всякие устройства в мыльницах, крепил детали с помощью пластилина, за что поимел кликуху «Пластилиновый радиотехник».
Вот. Тут Ой, слушайте, роскошный вопрос. Бендер 1253 пишет. А кто чат читает, если все незрячие? Так они и читают.
Да, ТТФ.
А кто чат читает, если все незрячие? Не, а ну, ладно, это я зря. Вот. Так сами и читаем, чего.
Кому Бендер надо, тот и читает.
Да. И не только мы, я думаю.
Я объясняю, говорю, голос, как в навигаторе в вашем, нам все прочитывает.
Ну, вот, да, в школе я на дисплее Брайля пошел на станцию читаю. Юных техников, вот, и начал заниматься с 72-го года на коллективке. В Одессе это было.
Ух ты.
Вот. И вот с тех пор как бы занимаюсь. Потом школа закончилась, пошел на работу, снова вспомнил про радиолюбительство, пока там учился на музыкальном поприще, вернулся снова к этому. И в 80-м году я открыл свою станцию. Но у нас это было гораздо сложнее. То есть для того, чтобы стать радиолюбителем, нужно было побыть наблюдателем. Целый там какой-то год, например. Потом нужно было получить разрешение на постройку радиостанции и ее построить, что я, в общем-то, и сделал, уже потеряв зрение. Я версию V3DI, ламповый вариант, спаял. Целый год, наверное, или даже с небольшим я его паял. Но в конечном итоге вот на нем я и начал свою, так сказать, радиолюбительскую деятельность. И вообще считаю, что основная задача радиолюбителя не алё кричать в эфир, а уметь спаять, починить радиостанцию, приемник быстренько сварганить, антенну быстренько построить с заданными характеристиками, поворотку какую-нибудь соорудить, чтобы УКВ-шные антенны вращать или там на ВЧ-диапазоны, чтобы это все контролировалось, чтобы можно было этим управлять, ну и в том числе без зрения. Ну, трансиверы это современные сейчас имеют, синтезаторы речи, там практически все нормально озвучивается, если опцию эту установить в трансивер. Ну а когда этого всего не было, и говорящих компьютеров не было, приходилось придумывать всякие хитрости.
Да, слушай, а отец-то успел тебя узнать радиохулиганом, радиолюбителем?
Ну, конечно, как-то? Да. Я уже с официальным позывным. Просто у меня так сложилась ситуация, что я переехал в Россию в 2008 году. И, конечно, у меня украинский позывной до сих пор есть. Его никто не закрывал, и он у меня первой категории. Но здесь, к сожалению, экзамены сдать на первую я не смог. Потому что я пришел в радиоклуб, меня посадили за компьютер и говорят, вот тут вот, значит, билеты, схемы и там вопросики. Надо отвечать на вопросики. Я говорю, ну хорошо, вот нарисовано 5 схем, какая из них гетеродин? Я говорю, ну вы мне объясните, как там, что подключено? А мне этот товарищ говорит, вы знаете, я в этом деле ничего не понимаю. Я говорю, ну давайте будем нажимать на кнопки наугад. Вот понажимал наугад на вторую категорию.
Ну, хорошо понажимал, однако. А продолжают приходить позывные в нашем чатике. Оксана Кононенко пишет свой позывной. Uniform Bravo 4 Alpha Delta X-Ray. UB4 ADX. И 7388 она присылает нам. Ну, хорошо, что не 99, хотя на это еще надо попасть. Это надо еще всегда так достать, наверное, чтобы такое получить. И нам пишет Бендер.
Так Бендер... надо поменять местами 88 и 73, а то как-то нелогично.
Ну, вот так написано тут.
Что, 99 – достаточно редкое явление в эфире, но оно случается.
Ну...
Чаще гораздо, когда ребята служили в советской армии, именно в связи, у них случались такие вещи, как ПНХ и ДЛБ, например. За что им давали наряды, понятное дело, вне очереди. А 99, да, это явление есть, но оно крайне редкое.
Про ПНХ и ДЛБ я знаю от своего дядьки, который служил как раз в армии, и, собственно, в свое время меня стал со всей этой историей знакомить, потому что прямо... знакомые вещи. Бендер пишет, ребята, в любом случае вы мужественные люди. Удачи вам. Да, слушайте другие эфиры наши также, Бендер, когда у нас появляются очень женственные наши ведущие, гости и замечательные дамы. Так что вот... Так, нам тут Оксана пишет, что я мужик, это аккаунт подруги. Это вот объяснение. Ну окей, спасибо. Все уточнили, рассказали. Вот, едем дальше. Уважаемые коллеги, давайте все-таки железок начнем. И, да. По-моему, у Алексея тут были вопросы.
У меня вопросы были в плане радиоприема. Лично у меня у самого старый добрый Диген DE1103. Это хороший аппарат для приема именно... не только вещалок, но и радиолюбителей, но меня интересовали штуки в ЭПСДР. Точнее, не в ЭПСДР, в ЭПСДР я знаю, что это такое, а именно в железке СДР. Я знаю, что это можно подрубить к компьютеру, я знаю, что можно эти железки использовать, я знаю, что есть СДР-приемники физические, я, в частности, разговаривал с разработчиком приемника Малахит, вот, и он мне сказал, что в теории его можно сделать доступным, но надо подумать, как это организовать. Вот у кого какой был опыт работы именно с...
Ты сначала объясни для слушателей, что такое СДР-приемник. Вот, просто чтобы было понятно.
СДР-приемники — это, по сути, USB такой донгл вставляется, и программно можно принимать абсолютно почти все, что угодно.
Какой USB донгл?
Так кратенько.
Друзья, приемника стоит квадратурный смеситель. Да. А все остальное оцифровывание, обработка сигнала, промежуточные тракты, все эмулируются с помощью звуковой карты и программного обеспечения.
Да. А там это уже софтверно.
Не но потонет все в помехах антенна от вашего же компьютера, нет? Это работает?
От компьютера нет, но дело в том, что если у вас сильно дешевый SDR-приемник, и он подключен на внешнюю антенну, в силу своей маленькой битности, так называемый динамический диапазон, у него далеко не очень. И он собирает всякую грязь, то есть по избирательности он, конечно, никакой. И откалибровать его достаточно сложно, и идеально все равно ты этого не сделаешь.
Ну, это но вы про донглы говорите, которые USB-шные. Да. Это, будем говорить, жалкое подобие на SDR-приём.
Да, это, ну, совсем для неопытных, видимо, пойдет. А я разговаривал с разработчиками именно серьезного аппарата, который, по-моему, в Челябинске его делают.
Малахит серьезный аппарат.
Малахит DSP хороший радиоприемник. Есть вариант попроще и несколько дешевле Малахита. Называется Белка. Его тоже вручную производят в Беларуси. Он стоит несколько дешевле, он более карманный. И у него тоже отличный радиоприем, и у него нет проблемы со стилусом, там нормальный обычный энкодер. Вот. Есть еще более бюджетный вариант китайский, в народе названный малышарик. Это называется ATS Mini. Это на Arduino Nano такой радиоприемничек.
Ух ты!
Я держу его в руках. Он размером, ну, по габаритам примерно чуть больше, чем зажигалка длинная. Значит, у него единственная проблема – это у него один единственный энкодер нажимаемый. Больше, кроме включателя-выключателя передвижного такого, у него ничего нет.
Но сейчас, в нем Сергей, есть Bluetooth чуть-чуть, и Wi-Fi, и он сейчас, управляется Сергей, со смартфона. Раз показываешь приемник, чуть-чуть пониже опусти, пожалуйста, свою крышку компьютера, потому что ты много потолка, мало тебя и совсем мало приемника.
Ага, вот.
О, хорошо, вот так, да, теперь можно показывать на уровне там,
вот,
да, допустим.
Такой аппарат, соответственно, вот я его вот так могу взять в ладонь, но, соответственно, видно, насколько он микроскопический. Это прошиваемый приемник. Я очень много на нем разных прошивок перетестировал. Есть аппарат побольше, с более солидным звуком, тоже ATS. Называется ATS-20. Это если вам не хочется подключать смартфон и кнопочек, чтобы было на нем побольше. Там уже управление более удобное. Оба аппарата стоят в районе 3-4 тысяч рублей, что вполне по карману. И все это есть на наших онлайн-маркетах ВБ, Озон, Ямаркет и прочее.
Сергей, а касаемо диапазона частот?
Диапазон частот у АТС-ок от 150 кГц до 30 МГц.
Это как у Дигена, по сути.
Ну и FM расширенный 64-108. А вот выше его, увы, не поднимешь никак.
А работал ли ты, ну, с упомянутыми Белкой и с Малахитом, или не имел возможности?
Нет, увы, не имел опыта. Моя жаба, конечно, это самое. Вот. Единственное, на что я, как это сказать, это на на три вещи. Это УКВ-станция непосредственно ТИТ 290, по-моему, это непосредственно прошиваемая станция под OpenGD-77. Соответственно, я ее включаю, она моим позывным меня приветствует, и я могу...
Ну, у меня не моим, но...
Значит, суть дела в чем? Эта радиостанция позволяет непосредственно полностью озвучить интерфейс и так далее. А, друзья, вы заметили, что вот этот голос, он очень похож на тот, на того Максима, который мемов, который роботов-пылесосов ставят, и про кожных существ он шуточки отпускает. Значит, соответственно, интерфейс становится у портативной станции полностью доступен, и можно, соответственно, выбирать любую частоту и слушать. И если частота разрешенная, можно и вклиниться, пообщаться, поздороваться и так далее.
Настраивать каналы,
да,
калибровать каналы, мощность, если, конечно, есть измеритель мощности.
Это уже если... Кстати, теперь уже дальше пойдем к технике покруче. Значит, забыл еще сказать про портативную УКВ-станцию. Популярный народный Quansheng UVK5 ценой 2000 рублей, он легко прошивается, и есть прошивка именно blind-версия. По-моему, какой-то американец ее сделал. Фишка в чем? Она произносит текущую частоту по-английски. Соответственно, она скажет 145500.
Слушай, Сергей, касаемо управления вот этим приемничком, ты со смартфона им управляешь?
АТС Мини я управляю меню и настройками и прочими опциями я управляю со смартфона. И контроль частоты осуществляю со смартфона. Переключение бендов, то есть диапазонов по-русски, тоже со смартфона. Так как это мне просто удобнее. Этот энкодер-то всего один.
Сергей, а ты используешь софт под названием SDR Touch, который народный такой стандартный, или что-то АТС-ка чем-то другим управляется со смартфона?
Значит, АТС со смартфона управляется специальной утилитой. Я даже, честно, сейчас уже не вспомню ее название. Но это все легко найти на популярном техническом сайте 4PDA и так далее. Вот. Таким образом.
Пока не пошли дальше.
О чем еще секунду?
Я дополню единственное по поводу OpenGD77. Сейчас приходит в радиоэфир много молодежи. Дело в том, что стали доступны различные китайские радиостанции. Да, они собираются на бэкинах, на чипах 48-19, 29 сейчас вот пошли. Да, у них не всегда хорошо все с избирательностью, но они стали доступны.
И то вот есть прошивка... порог вхождения стал пониже?
Да, достаточно пониже. Угу. И вот те ребята, которые создали под некоторые из них, а это аналогоцифровые DMR-станции, создали прошивку OpenGD77, а еще и нашлись энтузиасты, которые русифицировали. Я вот с ними связался в телеграм-группе, состою OpenGD77. Я говорю, ребят, ну до земли вам поклон, потому что такое ощущение, как будто вы для нас, для незрячих делали. Загружаешь голосовой пакет сверху прошивки и поехали, все прям озвучивается.
Но есть одна проблема. Есть одна проблема. Именно в русской версии прошивки для портативных станций, в этой OpenGD77, вырезали из раздела меню тот пункт, где проговаривается уровень заряда батареи, например, или температура. Там, датчик температурный.
Ну, русский язык много символов имеет. Надо же было место освободить.
Ну, конечно. Вот.
И еще я дополню, что... Кто желает, чтобы на OpenGD77 было шифрование, друзья, его там нет. Потому что это исключительно радиолюбительская прошивка, а да. В радиолюбительстве любите, шифрование
не
запрещено.
Право с шифрованием работать.
Конечно.
Эфире, да.
Если ты с шифрованием будешь работать, тебя могут заподозрить да. Много во в чем.
Кстати, друзья, пока далеко не ушли, все-таки отвечу на вопрос. Вот говорили про портативные УКВ-станции. Вот, например, Куаншенг К5 и другие 5-ваттные станции, они подходят для радиолюбительских соревнований, а 10-ваттные и прочие мощные радиостанции, они не подходят.
То
и
есть, да, условно, почему, Сергей,
почему спорт, именно радиоспорт, считается, значит, именно со своей станцией без использования интернета и прочих приблуд. Это все потому же, почему и нельзя, например, бежать с использованием каких-нибудь сервоприводов и экзоскелетов и так далее и тому подобное.
А то получается, Сергей, так работает.
И это... работать в эфире нужно с использованием своего оборудования, своей мощности, своей силы, своей
своей антенной.
Со своей антенной. И она должна быть тоже без всяких читерских. Да, друзья, в радиолюбительстве тоже бывает читерство. Вот, соответственно, все это проверяется, чтобы не было читеров, и можно участвовать в местных каких-то радиолюбительских соревнованиях. Также есть и на коротких волнах радиолюбительские соревнования, они называются «Контест». Там, соответственно, немножко другие масштабы, там, естественно, тоже всякие памятные дипломы, кубки и прочие вещи рассылаются. Вот. Так что, если немножечко в это дело вникнуть и посвятить этому энное время, то можно просто-напросто с помощью зрячего помощника, наверное, всю карту, так сказать, всей планеты изрисовать.
Ну, здесь к соревнованиям, я думаю, мы попозже вернемся. А у Степана Александра был опыт взаимодействия с СДР приемниками или нет?
Сейчас я сначала, пока они думают, я сначала прочитаю в чат, потому что нам про чат забывать нельзя. Простите, пожалуйста. Значит, нам Бека напоминает, что СДР это Software Defined Radio, то есть радио, определяемое программно, да, софтверно. Вот. Значит, зритель с аккаунта Оксана Каноненко пишет: «Контур 80 не крутил, жизни не видал». Вот так вот.
Не, ну с такой железки не надо начинать. Это издевательство над собой.
Так это он про прошлое, понимаешь? Мы никому не рекомендуем начинать вот с такой железки.
Ну, это бумажной, как... нарисованной карандашами шкалой, да, это серьезно.
Это такая же шутка, как если ты гитаристу не играл на Урале, то жизни не видал. Да.
Итак, наверное, про SDR начнет у нас Александр.
Сейчас. Евгений Курганский пишет, что в 1975 году в Ленинграде был незрячий радиолюбитель «Спартак», позывной RA1AKA вроде. Успехов вам, парни, он нам желает. Вот. Да, теперь давайте вот, собственно, про SDR.
Ну, я с SDR знаком, все время хотел его себе приобрести, но только не эти вот игрушки, о которых вы рассказываете, а какой-нибудь SDR-1000 с тюнером автоматическим, с оставатами на выходе, нормальный законченный трансивер. Но, к сожалению, им управлять сослепу сложновато. То есть, конечно, работать теоретически в эфире можно, но оперативненько поменять полосу, что-нибудь там на нем подкрутить, подвертеть для лучшего приема, это сделать нельзя. Теоретически можно, но для этого надо именно брать и делать. Ну, я у себя на канале публиковал на TechFoodBlind такую штуку, как приставка к трансиверу, которая через CAT-интерфейс управляет трансивером. То есть все приличные нормальные трансиверы, они имеют CAT-интерфейс для управления. И вот я сделал такую на Arduino приставочку, которая озвучивает эти вот операции, считывает с трансивера частоту, ее воспроизводит, можно переключать диапазоны, можно управлять всем, что есть в меню у трансивера. И все это озвучивается. Такую штуку можно к SDR-у тоже сделать. В принципе, CAT-интерфейс и протокол этого интерфейса SDR-овского, он частично стандартный, за некоторыми исключениями, но он опубликован, и в принципе ничего нет сложного озвучить готовую версию SDR-а. Но там цены соответствующие у этих SDR-ов. То есть нормальный хороший SDR стоит 1005 зеленых.
Ух ты!
Поэтому я пока что на данный момент использую простейшую RTL-ку. Маленький такой свисток, я его называю, доступный. Да,
просто подключил к компьютеру и работаешь.
Да, к сожалению, он не дает полного ощущения от того, что это SDR. Это просто что-то принимается, как на Дегене.
Угу.
Позвольте продолжу. И немножко даже не соглашусь кое с чем. Дело в том, что доступны только старые версии SDR Sharp программы. Если осталось где-то в архивах, кто-то из наших ребят пытался сделать сайт радиолюбительства для незрячих, но, по-моему, сайта уже этого нет. И, кстати, там, на этом сайте, Сергей Коломейцев, тоже наш незрячий радиолюбитель, тогда из Одессы, он прямо-таки сделал несколько подкастов и выложил старую добрую SDR Sharp, которая доступна. Заметьте, программы, управляющие SDR-приемником, такие как SDR Uno, HD SDR, они недоступны.
На... HD SDR я использую, он полностью доступен, он на горячих клавишах, извиняюсь, перебил.
Ну, это может быть какая-то версия определенная.
Сейчас он, Сергей, полностью доступен, вот текущие версии, он уже давно полностью доступен, но там нужно, во-первых, выучить горячие клавиши, и тогда он именно весь на горячих клавишах, и тогда он становится даже удобнее, чем SDR Sharp.
Каюсь, 2 года не заглядывал именно в тему HD SDR, обязательно будем посмотреть. А по поводу приема цифровой связи на SDR, ну тут, конечно, уже другие сборки используются и подгружаются соответствующие плагины, которые позволяют расшифровывать цифровую связь. Ну, ту же самую DMR, например.
Угу.
В общем-то, работать с SDR-приемником можно. Не зря.
А по еще на вопрос. Я
добавлю, значит, такую вещь, что ну, цена вопроса SDR-приемника, например, у меня MSI SDR, он стоит на Алиэкспрессе около 3000 рублей. Он спокойно захватывает и КВ, и там и FM, и 2 метра диапазон, и выше. Значит, соответственно, ну, дальше уже, если хотите с фильтрами, с нормальными, и с нормальной комплектной антенной, то уже начиная там чисто USB-шный RTL SDR-приемник, наверное, начинается где-то от 6-7 тысяч рублей. Но во избежание приема помех домашних от компьютера я все-таки рекомендовал бы начинающему пользователю приобрести что-то портативное. Ту же белку, например, или тот же АТС, что еще дешевле. Значит, также хотелось бы добавить, значит, еще, ну вот, например, у меня на данный момент трансивер Ксиего G90. Он по габаритам как автомагнитола, соответственно, ну, все, использую я его с помощью CAT-интерфейса, подключаю к компьютеру специальный модуль внешний, и компьютер мне все, значит, помогает, все это проговаривает NVDA.
Таким же образом я использую Ham Radio Deluxe, подключаю к своему ICOM через CAT-интерфейс.
Приложение у меня интерфейсное такое занимается работой с трансивером. Это Hamlock агент. И, соответственно, я захожу на сайт Log Radio. И, соответственно, там могу вести журнал. Или на сайте hamlock.online. Вот лучше все-таки вот это приложение работает с Hamlock Online. Там, соответственно, идет синхронизация модуляции, частоты. То есть прямо там на сайте можно вести журнал, и никуда его не можно потом даже особо не выгружать. Все там на сайте сохраняется. Сразу заполняются имена и прочие вещи. И 5.9, для начинающих скажу, 5.9 это, значит, соответственно, девятка это насколько громко вы слышите, а пятерка это разбираемость. Вот.
Коллеги, а я все-таки вас остановлю, потому что нас будут слушать разные люди. И я понимаю, что некоторых мы уже запутали, но кого-то не успели. Кого не успели, того сейчас и распутаем. Значит, смотрите, есть приемник. А мы говорили про SDR-приемники и просто приемники. Есть трансивер. Вот, возвращаясь к истории радиолюбителей и любителей радио, кому достаточно приемника и кому нужен трансивер? Да и вообще, объясните нам, которые не в курсе, что такое трансивер и чем он от приемника отличается.
Трансивер передает сигнал в эфир, а приемник он только слушает.
Да, трансивер и принимает, и передает.
Да, да, именно.
То есть даже ваш смартфон является трансивером, по сути дела, потому что он принимает и передает.
Правильно ли я понимаю, что если я все-таки хочу быть радиолюбителем, а не просто любителем радио, то трансивер мне нужен. Мне
нужен, уже, но вот также нужен и приемник.
Например, подожди, а зачем, если трансивер принимает и передает?
Чтобы себя проконтролировать. А сейчас многие, по крайней мере, зрячие радиолюбители включают даже несколько SDR-приемников и смотрят на экран по спектру, где у них что там шевелится в диапазоне.
Мышкой, да, друзья, есть веб, да. SDR-приемники, где можно себя онлайн послушать с разных городов и стран. Да. Kiwi SDR лучше всего доступен лучше через Firefox браузер.
Да, то есть это сайт, правильно?
Это сайт Kiwi SDR с различными приемниками. Там разные точки мира, и можно их в режиме реального времени крутить. Да.
А если хотите российские приемники послушать, или наш казахстанский, он один-единственный у нас, просто в гугле наберите SDR-приемник, там город Тамбов, например.
Так это город будут Калачева. Не только радиолюбительские диапазоны, а это будет...
Вещалки.
Вещательные станции тоже.
Все подряд. И любительские, все там будет, какую частоту ты введешь, и какой вид модуляции ты выберешь.
Прикольно. А тогда вопрос по поводу аналогии. Я понимаю, что любая аналогия на самом деле может легко разбиться, вот, и идеальной аналогии не бывает. Но насколько уместна аналогия, которая мне сейчас пришла в голову для иллюстрации? Смотрите, мы говорим про SDR-приемники. Это вот то, что там 3000 рублей, 6000 рублей USB, да, вот это донглы и все прочее. И говорим про профессиональные радиоприемники, которые явно будут дороже. Можно ли сказать, что первое, SDR-приемники, это как, ну, какие-нибудь простенькие клавиатурки. Да, вот, ну, вы же можете за 100, за 200 долларов, за 300 уже даже приличную, купить клавиатурку, на которой даже звуки фортепиано будут. Но все равно есть место для настоящего, хорошего, качественного инструмента, который будет стоить гораздо дороже. Так вот, можно ли сказать, что если вы хотите просто, ну, скажем так, познакомиться с этим хобби, SDR-приемника хватит, а потом уже для более серьезного нужна будет и более серьезная аппаратура. Или можно без нее обойтись, как, кстати говоря, и без классических фортепиано многие обходятся.
Есть приложение «Шарманка», которое, в принципе, эмулирует и прием, и передачу
через
интернет.
Что за безобразие?
Можете потренироваться, пообщаться друг с другом.
Да, и в конце я буду делать небольшой обзор. Расскажу об этих болталках. Может быть, кому-то из вас правда захочется.
То есть, но это не настоящее, я правильно понимаю? Это уже вот просто...
На самом деле радиолюбительство, оно ведь не только для того, чтобы ты вышел в эфир, там, провел связь, там, КСО какое-то, в аппаратный журнал кого-то записал. Тут важно еще, что радиолюбители раньше, по крайней мере, они не могли купить зарубежную аппаратуру, поскольку ее, в принципе, вообще не было.
То есть они ее делали.
Приемники были военные. Их надо было переделывать в трансиверы и так далее. Это были железные такие R250 приемники Крот, которые по 100 килограмм весили. Их и переделывали в трансиверы. Ну, вот сейчас это можно купить. Вот. Ну вот, собственно, и про мощности. Вот говорили 5 ватт там максимум, что можно использовать. Да нет, нормально. Любая категория предусматривает повышение мощности передатчика, и это прописано в регламенте. И для радиолюбителя второй категории 50 Вт на 144 МГц – это вполне себе разрешенная мощность, и, пожалуйста, работайте.
На коротких разрешено 100 Вт.
Вот. Тоже, на коротких там, ну, не думаю, что для второй категории 100 Вт, скорее всего, там 300. Я сейчас не помню по регламенту как. Вот. Первой категории можно киловатт использовать. По крайней мере, у меня на лоджии стоит TS-2000 трансивер, стоит усилитель Америктрон, который ватт 800 выдает на выходе, стоит MFJ, согласующее устройство, и висит антенна. И вот, вот эти вот все маленькие трансиверы, они больших антенн не любят напрочь. То есть я вот к этой фитюльке подключаю антенну свою, которая у меня висит с пятого этажа на опору City Windom, и он забивается полностью, и принимать на нем ничего невозможно. Вот проволочку в него воткнешь, да, что-то будет принимать.
Это равносильно тому, что китайскую портативку подключить на хорошую внешнюю антенну.
Да, они по забитию эти приемники дохнут. Вот эти вот 2000, 3000, это вообще не разговор. Это так, баловство.
Ну или, скажем так, первые шаги. Вот-вот.
Ну или первые шаги. Ну и потом нужно же мерить выходную мощность, надо антенные параметры мерить. Нужен антенный анализатор, который, в общем-то, к компьютеру подключается и вполне себе в текстовом виде выбрасывает все данные про измеренную антенну. Нужен тюнер какой-то автоматический. Нужен КСВ-метр. Я вот японский КСВ-метр купил до 3 кВт, который меряет. На Ардуинке сделал его, озвучил. Он у меня теперь и мощности озвучивает, и прямую, и обратную волну, и спокойненько я сижу на кнопочке, нажимаю, и все это. Вот
тем, кто собирается делать первые шаги, очень хочется сказать, друзья, наше хобби отнюдь и отнюдь не дешевое. Дешевое.
Да, потому что вы сейчас сказали, там 3000 рублей. Ничего себе, 3000, я радиолюбитель.
Это начинающему.
Это начинающему. Куаншенг, который приобретет, Баофенг.
Да, Баофенги хорошо озвучиваются, вот у меня тоже. DMR Baofeng, там 18.01 и 18.02, и, в общем, они
OpenGD77 прекрасно.
Прошиваются, конечно. Спокойно они и работают хорошо, и DMR, вот у меня на Raspberry Pi 3 создан hotspot, и я спокойно с этого хотспота подключаю к мобильному телефону, и куда бы я ни поехал, я в радиусе там километра вокруг хотспота бегаю и могу с любой точкой земного шара с болтушки соединяться.
То есть, Александр, вы подтверждаете, что вы на Raspberry Pi создали озвучивающееся программное управление
хотспотом? Нет, это не озвучивающееся программное управление, это интернет-шлюз. То есть на Raspberry Pi устанавливается трансивер, такая платка с двумя антеннками приема.
Да-да-да, MMDVM.
Приемная, передающая. Hotspot, вот. Да. И к ней подключается уже Baofeng в DMR режиме. И спокойно шлюз в интернет
открывает. Я же в этом случае использую BlueDV либо на Windows, либо на Android. И к нему подключаю в качестве хотспота, опять же, TIT свою 390, ну или... Могу ретевис подключить на OpenGD 7070.
Увы, в Тамбове цифры не пользуются радиолюбители, поэтому никаким DMR я в Тамбове не занимаюсь.
Я быстренько почитаю чат. Зритель с аккаунта Оксана Кононенко пишет: «Я активен на УКВ, на КВ нет возможности размещать антенны». Ну вот, собственно, наверное, потому, о чем мы говорили.
Кстати, друзья, тогда коснусь вот своей темы. Я не хотел вкладываться сильно в радиолюбительство, хотя понимаю, что это такая тема постоянного роста, постоянного развития. Значит, сначала у меня были ОКВшки, вот эти портативки, а потом я себе приобрел, ну, сейчас давайте посчитаем кратенько, значит, трансивер этот Ксиего G90, это 36 тысяч. Блок питания к нему 5000 и антенна City Windom 10, по-моему, тысяч. Соответственно, антенна выходит из чердака и до мачты из нескольких трубок, соответственно, она сразу идет без каких-либо креплений посередине. То есть она просто тянется от чердака сразу к мачте.
Ну, вот это же типоль, который питается 20. С конца, поэтому ему середина.
Да, да, у меня сороковочная City Windom, не восьмидесяточная.
Не восьмидесяточная.
О, здорово. Значит, соответственно, вот примерно получается около там 50-60 тысяч рублей. Это прям вот минимум, который...
Ого.
Возможен. Почему G90? Потому что в нем встроены все вот эти КСВ-метры, встроенный тюнер для согласования антенны, то есть чтобы у вас ничего не погорело, чтобы вас достаточно далеко было слышно и так далее. Вот. Ну и он не такой дорогой, и при его цене мощности это для начинающего...
Какая мощность?
20 ватт у него.
20 ватт у G90.
Несерьезно, да.
Усилитель нужен.
Усилитель раскачать еще можно на 3.
Не серьезно, а до Китая и до Японии спокойно добивал без проблем.
Это его величество магнитное поле Земли позволило.
Оксана, или слушатель с ником Оксана Кононенко, пишет дальше о себе. На 70 сантиметров Kenwood портативка 5 ватт с комнатной антенной Харченко. На 2 метра у меня маяк и комнатная антенна двойной треугольник с тройным рефлектором. То есть я правильно понимаю, что это все в комнате стоит? То есть это еще члены семьи должны не возражать, чтобы все вот это было развернуто?
Ну, нет, если это в комнате стоит, оно не работает.
Это не такие большие антенны.
Угу. Ну, на УКВ, да. А вообще антенна должна контактировать с атмосферой, только тогда она работает нормально.
Пишут, она как минимум на пару длин волны должна отстоять от места крепления.
Препятствий от места крепления, от
вот стенок разных. Вот нам пишет человек: антенна на подоконнике, внутри комнаты, на деревянных стойках с фанерным основанием.
А внутри комнаты это все не то. Значит,
то есть вынести вот... все-таки нужно?
Нет, ее в любом случае нужно вынести. Я вот сейчас покажу. Я использую антенну автомобильную, она идет, ей в качестве противовеса нужна металлическая поверхность. Вот такой полуметровый пруток, называется УТ-108. Значит, вот как раз на магнитное основание ее ставишь, снаружи на подоконник на металлический именно снаружи, или можно там на трубу, на какую-то, на кондиционер, на автомобиль и так далее. И спокойно вот своими 10 ваттами я километров на 25 примерно, 25-30 километров спокойно добиваю на УКВ.
На двухметровом диапазоне предел – это горизонт. Вот покуда видно, да туда и стреляет. Вот, поэтому тут такое дело.
Антенны на УКВ диапазоне очень важна радиовидимость, так называемая. Если радиовидимости нет, хоть ты, да, хоть ты.
Радиовидимость и физическая видимость – это не одно и то же?
Ну, это близко.
Окей.
Это близко, но есть еще нюансы. Есть всевозможные тропосферные, ионосферные прохождения. Я как-то помню, с болтушкой вышел на улицу и смотрю, из Симферополя зовет на двойке радиолюбитель. Я ему отвечаю с ним КСО, а между нами было 600 чем-то километров.
Спорадическое прохождение, конечно.
Слушайте, а по этому поводу, раз уже об этом заговорили, и опять я задаю тупые вопросы, я сегодня вот на этом специализируюсь, но все же, смотрите, современный город, ну, я помню, когда последний раз пытался в современном городе крутить радиовещательный приемник, все это оставило мне очень горькое впечатление, ну, вот потому что трещит, а не работает. Ну,
на балкон, прямая дорога на балкон.
Прямая дорога на балкон, да. А вот можно ли сказать, что радиолюбителю прямая дорога за город или на дачу, если вы хотите работать действительно
нужно
хорошо?
Это больная тема.
Это в поля.
Вечерами. Включаются китайские фонари, которые на улицах, освещение с импульсными блоками питания.
Это проблема большого города. В Москве практически вообще невозможно. У нас 5 подъездов, в каждом по 3 лифта. И вот эти штуковины, которые двигателями управляют. Я пока подобрал себе антенну, я пробовал и длинные веревки, и всякие диполи, и несимметричные, и треугольники замкнутые. И что только не пробовал. Вот трещит все. Вот City Windom самая удачная из этих антенн, которая в городе более-менее помехоустойчива. Вот. А так это, конечно, большая проблема. Вот когда я на Украине жил, у меня на пятиэтажке стояла мачта 15-метровая, на ней куча антенн с поворотными устройствами, которые вращались и в элевации, и
это твои,
по радио,
в смысле? Куча антенн, это твои.
Как ты... хочешь. Вот там было весело, но город был 300 тысяч жителей, помех не так много было, можно было работать.
Подожди, Саш, а можно я тебя спрошу, чтобы вот эту кучу антенн поставить, ты как которую ты почку продал? Это же, наверное, стоит каких-то вообще
бешеных.
Понимаете,
радиолюбитель тем и отличается, что антенны он делает сам в основном.
А, окей.
Вот. И вертикальные антенны, они имеют низкий коэффициент усиления, это просто пруток металлический. Ну, бывают там коллиниары, двухколлиниарные, трехколлиниарные антенны. У них низкий коэффициент усиления. Чтобы что-нибудь достичь на ВЧ-диапазонах, нужны антенны Яги, которые там, ну, хотя бы, я не знаю, начиная от 7 элементов и дальше.
И стоит это тоже, соответственно, если...
Ну почему? Трубочек купил в магазине латунных, именно. Напилил ножовкой и сделал антенну. Что ее там делать?
Вау.
Есть манна, такое приложение на компьютер, в который ты забиваешь нужные тебе параметры, и он тебе чертеж на экране рисует.
Ну вот теперь я понимаю сообщение от пользователя с ником Оксана. Раньше была возможность использовать 6 элементов Яги на 144 МГц. Вот раньше было, сейчас такой возможности нет, но он говорит о том, что антенна выручает даже из комнаты на 2К меня принимают 5.75 и в радиусе на 10 километров.
Но опять... это же направленные антенны, они работают в одну сторону. Вот у меня антенны крутились, у меня на 2 метра стояла антенная решетка из 4 антенн по 12 элементов. И мне, конечно, в любое время дня и ночи можно было спокойно хоть с Крымом разговаривать за 600 километров, хоть на Москву повернуть, разговаривать с Москвой на УКВ.
Вот ведь, понимаешь, международное сотрудничество. Хочешь с Крымом, хочешь с Москвой. Это вообще... Антенну повернул и пошел. Значит, тут сейчас мы вернемся к вопросу, который задает Викториус Олл. Чат сегодня очень активен. Да, Алия Н... Я что-то подозреваю, что, может быть, это Илья Овсяников, да, в данном случае. Ну, а может быть, Илья пишет, Яга рулит, тогда даже первый этаж не проблема. И Светлана Цветкова пишет: часто слышу о том, что в Штатах официальное отношение к радиоспорту совсем другое. Там радиоспорту уделяется гораздо больше внимания, чем сейчас в РФ. Что вы об этом знаете?
А я там думаю... магазины даже специфические есть именно для радиолюбителей, куда зайдешь, у тебя просто глаза разбегаются, и тебе дают и потрогать трансивер. И оно все подключено.
У нас тоже есть. Вот Бермас, пожалуйста, идите, трогайте, что хотите там.
Значит, часть меня сейчас смотрит на чат, смотрит вообще, что происходит, и думает... А не забузить ли нам с следующего нашего сезона, с сентября или с августа, хотя бы на опытном таком, в опытном варианте программу для радиолюбителей здесь на Тифло-Инфо, может быть, раз в месяц. Знаете почему? Вот этот вопрос про американских радиолюбителей, люди, пригласить вообще не проблема. Я достаточно много общаюсь и по работе, да, с американцами, и очень часто прямо в подписи к письму идет позывной. Ну, то есть... Ты даже не думаешь, кого пригласить и где их найти. Да вот же они. Вот. А Викторию Сол...
Почему бы, собственно, и нет?
Ну вот, не...
Забузим, как вы, сударь, выразились.
Забузим. Значит. Ведущие забузим. Найдутся? Так забузим. Напишите команда@tiflo.info. Я обращаюсь и к участникам этого эфира тоже. И вопрос. Вопрос. От Викториус Ол. Кто и как паяет?
Это никак. К Александру, наверное, все-таки.
Молча берешь паяльник
и обжигаешься.
Да, Александр, ну небольшая ремарочка. Я еще в советском школьнике в детстве, была там страничка радиолюбителя.
Был из Фрунзе какой-то товарищ, который много писал.
Упоминались только импульсные паяльники. То есть незрячий человек может работать только с импульсным паяльником. Это верно или не совсем?
Нет, неверно. Ну, импульсный паяльник имеется в виду петелька проволочки тоненькой, которая к толстой шине подключена, она быстро нагревается и относительно быстро остывает. На самом деле она быстро нагревается и быстро остывает раза два. А потом уже все это все равно горячее, потому что шина имеет теплоемкость определенную при том сечении, которое там. И оно все равно все горячее, и корпус паяльника горячий, и, в общем, все это полная чепуха. Вот. Есть паяльные станции. Прелесть этих станций заключается в том, что они держат температуру работы с припоем. Вот ты поставил, предположим, на катушке с припоем, у тебя с канифолью, там, с флюсом каким-то, проволока, написано 310 градусов. Вот ты поставил на станции 310 градусов и паяешь. Ничего не горит, ничего не дымит, ничего не перегревается. Паяльник всегда держит температуру, то есть когда ты его там прислоняешь к чему-то, он тепло начинает отдавать, температура падает, а станция автоматически ее поднимает. Убрал паяльник от пайки, естественно, что он по инерции как бы начинает разогреваться, температура падает, и все это держится в пределах разумного, не обгорает жало со специальным покрытием. И, в общем-то, сейчас технологии такие, что детали стали более мелкими. Вот, и таких резисторов с толстенными по миллиметру выводами уже сейчас нету, и поэтому можно вполне обходиться паяльником вот таким вот мощностью примерно до 100 ватт, и при тонком жале очень трудно обжечь пальцы, то есть площадь соприкосновения жала практически заканчивается иголкой. И чтобы обжечься, это надо таки взяться за него хорошо и подержаться. А если ты там вскользь даже и чиркнешь по пальцу, то ничего страшного, это элементарно, все можно пережить. Ну, в общем, дело техники, надо тренироваться. Тут самое главное – это координация движений. Когда ты много этим занимаешься, ты должен чувствовать кончик паяльника, что ты ткнешь им в нужное место. То есть одна рука у тебя контролирует место пайки, где-то рядышком, а вторая должна в это место попасть именно туда, куда ты хочешь чего-то там припаять.
То есть это же опыт, правильно? Это моторика развитая.
Это опыт, это вот самое сложное, выработать себе координацию. То есть я даже когда меняю инструмент, ну паяльники, они же разные бывают, один чуть короче, другой чуть длиннее, ну приходится так на холодном паяльнике пару раз потыкать в палец, чтобы, ну, как вы, допустим, вы же себя можете там рукой, правой рукой за левое ухо взяться или там пальцем кончик у носа. Ну, что-нибудь вот в этом роде получается.
Тут мне сделали замечание с смайликом, правда, но я теперь буду держаться этого замечания. В данном случае, короче, зритель, участник чата с ником Алия-Н-Л-4-П пишет: «Читай, как написано». Ну вот, да, хорошо, так теперь не буду читать, как написано. И зритель с ником Алия-Н-Л-4-П пишет: «Респект Александру просто». Вот, вот здорово, респект Александру. И Газалтек пишет о том, что кто-нибудь вместо сэмплов пробовал интегрировать синтезатор речи в аппарат. Я не знаю, какой там размер этих паков. То есть, ну, собственно, влезет ли он туда. Потому что, насколько я тоже понял, это все-таки сэмплы. А так, чтобы оно озвучивалось, там, чтобы там был встроенный скринридер и синтезатор.
По памяти влезет, а вот по ЦП нет. Нагрузка огромная будет на ЦП, которые обычно во всех этих станциях процессоры именно непосредственно, они очень малой мощности. И, скорее всего, процессор не вывезет генерации речи с помощью TTS. Поэтому больше используются сэмплы.
То есть ограничение именно по мощности процессора.
А Газал... Да, наверное, можно и синтезатор сделать. Но вообще-то, вот смотрите, фирменным трансивером есть же синтезатор речи, который озвучивает там все эти параметры и менюшки и так далее. То есть и к Кайкому есть.
То есть это в принципе есть, можно вот, найти.
И, собственно, они покупаются спокойно. О. И он просто вставляет как опция. Под него панелька предусмотрена на плате. Открываешь крышку трансивера, сажаешь туда эту штучку сантиметр на два, маленькую платку, и он начинает разговаривать на английском и японском языке. То есть
вот, мы с вами об этом разговаривали, Александр, год назад, когда мне нужен был для моего 706-го Айкома UT-102 модуль. И вот я не мог его найти, потому что аппарат достаточно древний, хоть и неубиваемый, вечный настоящий японец, но с производства-то давно снят. Ну, так и я благодарю Алматинскую радиолюбительскую лигу, а именно Евгения ОН2Г. Нашли мне этот модуль в Краснодаре, прислали, поставил, Айком заговорил.
Я в Бермасе заказывал и под Айком 746, и под Kenwood. TS-2000 заказывал эти модули, и мне, в общем-то, ну, какое-то время пришлось подождать, месяц-полтора, но их привезли.
А Газалтек Бека Газлишвили пишет: «Я всегда интересовался пайкой, но никак не могу рискнуть. Пока что использую макетные платы с разъемами».
Ну, много... об этом я тоже вот хотел сказать, о макетных платах. Сейчас к нашему удовольствию, к незрячим, так сказать, конструкторам. Есть очень хорошая база этих всех макетниц, в которые можно вставлять деталюшки. Туда, ну там шаг 254 отверстий, туда можно и детали выводами совать, и транзисторы, и микросхемы. И мне вот на таких вот макетах удается собрать довольно серьезные какие-то устройства. Ну, допустим, я разрабатывал устройство, которое управляет гармонайзер. Гармонайзер – это вокальный синтезатор такой, да? Он с сенсорным экраном и сослепу, конечно, недоступен. И через MIDI-интерфейс я сделал такую коробочку, которая управляет этим самым приборчиком, вот цвета им пользуется, цветкового. И разрабатывал я это именно на макетках. То есть все там, куча всего, там всевозможные контроллеры, там MIDI-контроллеры, MIDI, там протоколы все эти, все это я отлаживал именно на макетке. А потом уже, когда вот схема была разработана, когда программа была уже вылизана, будем говорить так, потом уже нарисовали печатку, запаяли все туда и собрали в корпус.
Тут Low Vision Review нам пишет и задает вопрос. Я, наверное, многого хочу, а почему бы, собственно, не сделать трансивер на процессоре того же RBR Pay в теории со всей нашей озвучкой? То есть, ну вот свой трансивер с нуля спроектировать. Не, наверное, почему бы не сделать? Только кто делать будет?
Да, но поймите, трансиверы – это все-таки не такой массовый товар для фирм-производителей, как смартфоны. И я думаю, что это просто не окупится, и крупные компании, они за это браться не будут, естественно.
Ну, это, Александр, вот Т2ФВ, он же делал трансиверы, вот СДРы, и это было еще далеко до китайцев, это еще было 30 лет тому назад или больше. И он сколько радиолюбителей снабдил этими своими трансиверами, он продавал их в качестве наборов, покупаешь плату, кучу деталей, сидишь и паяешь все это дело. И все работало отлично, то есть нормальный трансивер хороший.
Тут друзья, прикол в том, что радиолюбителю ведь не надо, ну такому классическому радиолюбителю, не надо красиво упакованную, уже собранную штуковину. Достаточно сделать некий конструктор или полуконструктор. Человек доделает, если это все модульно и так далее, тут проблем не будет. Поэтому, может быть, и есть смысл в том, что Low Vision пишет. Я не знаю, правда, кто возьмется, опять-таки, но почему бы нет.
Это будет очень дорого. Друзья, хотелось бы добавить, вот есть ресурс замечательный, если вы уже довольно продвинутый пользователь ПК и так далее, и хотите приобщиться к радиолюбительству, можете заглянуть на сайт Secio Blind Hams, там, соответственно, очень много материалов, у них есть свои подкасты, обзоры на различные устройства, также там есть разделы по паянию вслепую, по программированию различных радиостанций, сразу с прошивками и прочим. Там же есть, значит, ссылочка на сайт семьи Спенсеров, которая, значит, сразу там складывала все в одно место на свой сайт именно с прошивками OpenGD 77 непосредственно с синтезаторами речи, ну, с сэмплами и так далее. Значит, и обзоры там все есть. Даже если вы English не владеете, сейчас у нас даже в YouTube есть аудиосубтитры. Соответственно, все переводится на русский язык. И браузер нам переводит и так далее. Можно со всем этим ознакомиться. Очень такой ресурс, с которого я много чего почерпнул.
Люди, а в YouTube есть что-то конкретно для... Нет, на самом деле, я думаю, что есть, потому что уже Александр об этом сказал, просто неплохо как-то каталогизировать. Для незрячих и слабовидящих радиолюбителей на русском языке. То есть я правильно понимаю, на Tech for Blind есть материалы какие-то на эту тему? Саш?
Ну, на Tech for Blind они не исключительно направлены на радиолюбительство, просто те поделки, которые я делал и которые... Ну, пришли в жизнь, так сказать, и работают, и помогают сейчас. Я об этом рассказываю, публикую, показываю. Но цель не стояла именно заинтересовать радиолюбителей. А так на Ютубе полно всяких обзоров трансиверов всевозможных, полевых испытаний этих трансиверов, сравнение одного с другим и так далее. Но это именно просто информация радиолюбительская. Она не направлена исключительно на людей с проблемами зрения.
Я сразу порекомендую, кого смотреть.
Давай.
Смотрите радиоканал с Алексеем Игониным. Смотрите также R3MDG канал. Дмитрий очень хорошо рассказывает. Смотрите Олега Копытина о Ham Radio. Смотрите Viva Telecom Вадима Калинина из Краснодара. Ну и Радио Шериф. Вот, пожалуй, самые основные наши такие радиолюбительские блогеры, ютуберы.
Понятно.
Тогда по Ютубу я добавлю. Давай. Значит, можно найти Ютуб-канал Secio Blind Hams. И, соответственно, можно через Яндекс.Браузер его с переводом тоже послушать на русский язык. Либо сейчас в Ютубе есть свои аудиосубтитры на русский язык. Также есть... Значит, ну, Игонин уже говорили, очень замечательно он, Алексей очень замечательно про оборудование, про разное рассказывает. Также, значит, есть замечательный YouTube-блогер, который в прямом эфире проводит QSO, то есть проводит радиосвязи.
Ух ты!
Из города Серпухов, значит, R3DPF. Значит, соответственно, там довольно общительный парень, Роман, все это дело ведет. Вот. Обожаю его канал, так сказать, за чаем слушать. Кстати, он дублирует свои стримы на отечественные незаблокированные сервисы. Соответственно, можно его везде искать, где только можно.
Также... Это сейчас уже все, да, делают, по-моему? Все
наверное,
стали дублировать.
Наверное. Также он меня делает, заинтересовал... Значит, YouTube-канал «Отвертка».
Отвертка.
Там Валерий тоже про радио многие вещи рассказывает, очень интересные. Вот. Ну и сайт, конечно, вот CQ Blind Hams, повторюсь, это вот то, что доктор прописал.
Да, спасибо. Тут Low Vision Review пишет, что по плате я имел в виду Raspberry Pi, возможно, пятый. Ну, опять, да, это вопрос из тех же, из той же серии, а кто, собственно, делать будет. Вот, теперь я хочу выстроить такую лесенку. Значит, я правильно понял, что если мы заинтересованы только в том, чтобы слушать, мы не хотим выходить в эфир, нам никаких разрешений, ничего, в общем, на это не надо от слова совсем. А вот нет, как только мы захотим выходить в эфир, нам что-то становится надо. Вот нам для...
Не обязательно. Есть гражданские диапазоны, да, которые, в общем-то, ограничены по мощности, так, и указаны частоты, в которых можно работать без разрешения.
Что многие делают.
То есть, собственно...
Да и те, кто с разрешением, тоже мы там работаем.
Значит, друзья, смотрите, есть, получается, сразу по названиям назову диапазоны, можно нагуглить это все, и станции, соответственно, тоже приобрести. Это диапазоны CB, которые больше используют автомобилисты, например.
Дальнобойщики.
Да. Это диапазоны, значит, с портативными станциями. Это диапазоны LPD и PMR. На PMR можно даже мощностью побольше работать, там полватта примерно даже.
Для казахстанских зрителей ремарочка. PMR в Казахстане не разрешен.
Не во всех регионах, да, это можно делать.
Они
надо смотреть на страну.
Эти каналы, да.
То есть нужно еще учитывать местные ситуации. Я правильно понимаю, что это вот та же штука, которая, ну, допустим, раньше это было, ты в такси едешь, и там у него эти переговоры диспетчера.
Да, это был CB-диапазон 27-210-метровый.
Я вам по секрету скажу, здесь в Германии до сих пор это есть.
На 27-135.
Окей.
В амплитудной модуляции.
Да.
И выйти самому, чтобы детей рядом не было.
Точно.
Станции эти часто в ноликах работают, каналы переключаются. Надо, чтобы пятерочки были.
А в ноликах это что? А, в смысле, на ноль завершается.
По 10 кГц переключаются.
Я понял. Когда нужно разрешение, где его брать? И, ну, смотрите, у меня еще такое старое мышление. Да, не мышление, а мышление. Но приходишь в радиоклуб, тебе там рады, принимают с распростертыми объятиями, рассказывают, что как. Только я не очень знаю, насколько они готовы с незрячими людьми работать.
Это вот первый вариант, самый простой. Есть еще второй вариант. Сейчас можно самому подготовиться. Есть даже приложение для смартфона, значит, экзамен радиолюбителя, например, и для iOS, и для Android. По типу тестов АБВГД. И, соответственно, там все это можно нажимать и тест доводить до автоматизма. А потом подаешь заявку в госуслугах и, соответственно, тебя приглашают на экзамен. На экзамене ты просишь себе помощника, который все это будет нажимать. Потому что, естественно, скринридер тебе там никто не даст запустить. Соответственно, там уже эти АБВГД-ки уже по готовому можно пройти. И, собственно, все. Для первой категории в России требуется знание азбуки телеграфа. Морзе, да.
То есть она еще никуда не делась, она жива себе.
Нет, нет, да. Она никуда и не делась.
В данный момент существует в России 4 любительских категории. Значит, четвертая – это только на УКВ, малой мощностью, но, по сути, детская такая. Значит, третья – это уже... Значит, можно работать на коротких волнах с мощностью 10 Вт. Уже, ну и там позывные начинаются с УБ, как правило. Слышите позывной УБ, Ульяна Борис, значит, это радиолюбитель с третьей категории,
не факт.
Практически начинающий.
Нет, ну, сейчас да. Уже нельзя это утверждать.
Дальше. Вторая категория, там уже мощность в районе 100 Вт на коротких волнах. Иногда бывает даже чуть побольше, но это уже редкость. Значит, ну из первой категории уже киловаттом, конечно, спокойно работают. Есть еще позывной с первой категории, там уже может быть даже 4 знак. Помните, как раньше в ICQ, чем короче позывной, Соответственно, чем короче номер, тем более крутой пользователь за этим номером, то бишь позывным, скрывается.
Что Вау. Касается префиксов, совсем да, не так. У меня, допустим, товарищ в Калуге, ведущий круглого стола радиолюбителей Калуги и Калужской области. У него позывной УБ-5Х, у него первая категория.
А даже звучит уже знак. как экстра, да. С одной буковкой в суффиксе.
Да.
А у меня предложение, друзья. Мы начали говорить о приложениях, о софтверных решениях для радиолюбителей. Может быть, вкратце расскажем, кто чем пользуется и зачем это что-то нужно.
Сейчас по теме, которая сейчас у нас прошла, по поводу радиоклубов и все прочее, участник чата с ником Алия N-L4P пишет, можно в радио... простите, просто, да. Можно в радиочастотном центре подавать заявку, а не в радиоклуб. А радиоклуб – это такое же зло, как и ВОЗ. Ну, я вот здесь скажу, что это лично.
Радиочастотный центр через госуслуги можно подавать заявку.
У онлайн меня... подавайте. Да, казахстанцы, кстати, тоже.
Дается на 10 лет в России. Вот. И когда у меня заканчивался позывной в прошлом году, я спокойно через госуслуги подал заявку на его продление еще на 10 лет. Я вообще из дому не выходил, не ходил никуда.
Ну и Бека Газелишвили уже исследует вопрос по процессорам. Он пишет про трансивер с вполне приличным процессором, на который можно поставить синтезатор. Ну, когда этим вопросом заинтересовываются такие знатоки, как Бека, ну, это вопросы явно есть будущее. А теперь, пожалуйста.
Бека, мы тебя поддерживаем. Давай,
начинай. Абсолютно.
Его надо еще и финансово поддержать.
Это будет круто. Это будет круто.
Вот,
когда будут какие-то наметки за финансами, вопрос не постоит.
Вот. Тоже поддержим.
Кстати, друзья, по поводу самодельных трансиверов и прочего. Значит, замечу, что трансивер по серийному номеру, как смартфон по e-mail в некоторых странах, соответственно, регистрируется также через госуслуги. Вот. Соответственно, если у вас самоделка, то... она должна пройти специальную комиссию на соответствие там, различным параметрам эфирным. И тогда только ей там выдастся какой-то соответствующий номер, она будет зарегистрирована, ваша аппаратура, и тогда уже можно будет ее зарегистрировать. То есть радиолюбительское оборудование должно быть зарегистрировано обязательно.
Спасибо. А Алия, L4P – это, очевидно, приписка от YouTube. Понимаете, YouTube работает с приписками. Вот такая вот у него есть штука. И Александр пишет, наоборот, старые позывные очень ценные. Ну, собственно, об этом уже говорили по поводу вот... когда, помните, была эта аналогия с ICQ и так далее. Так, так мы все Степана перебиваем и перебиваем. А Степан хотел следующую историю развивать.
Да, про софтверные решения. Во-первых, я хотел бы обратиться к тем, вот кто сейчас писал в чате о том, что нет ДМР радиостанции. Друзья, ну если так, то, пожалуйста, radioid.net, отправляйте туда скан своего позывного, регистрируйтесь, вам выдадут DMR-ID, заходите на сайт Brandmaster, ставите софтинки, о некоторых сейчас скажу, на компьютер, на смартфон, и будем мы с вами общаться и в российской группе 2501, и в казахстанской в 401, и приватные вызовы совершать. Ну, в общем, поехали, программы для общения. Те, кто просто хочет себя попробовать, шикарные, есть просто программа, называется FRN, Free Radio Network. Для компьютера она так, а на андроиде она GRN. Кто хочет подробнее узнать, прям загуглите lpdnet.ru, попробовать с компьютера. Там изумительная статья и ссылки на софт. Регистрируйтесь, все это бесплатно, будем общаться. Ну, у кого есть позывные, там и радиолюбительские серверы есть для официалов. А так и в LPD, в серверах того же LPD.net можем запросто поговорить. Free Radio Network. Для выхода в DMR-сети, конечно же, это Droid Star. Не у всех он хорошо работает. На iOS недоступен от слова совсем, да и ставится еще через тест-флайт. А вот на компьютере, на Android его настроить можно. Но рекомендую для выхода в ДМР все-таки использовать не совсем правильную, но все-таки сделанную уже не под нужды пользователей радиостанции Хайтера, но программку Хайтера Хайток. Тоже можно найти, и если есть у вас DMR-ID, вбить правильно сервер, свой логин, пароль, зайти и пообщаться. Ну предварительно, конечно, в странице самообслуживания на брендмастере, на основном сервере DMR, нужно в разделе «Терминал» эти разговорные группы заранее вбить. Мне вот тут недавно в ТимТоке, многие из наших зрителей, я уверен, пользуются ТимТок и разными серверами, конечно. Так вот, мне на сервере Аккорд любезно выделили комнатку, создали Ham Radio. Там я иногда запускаю шлюз в LPD-сеть. Ну и так вот просто балуюсь, транслирую туда что-нибудь с SDR-приемника с того же. Ну, пока наших коллег-радиолюбителей там нет, поэтому обсуждения там никакого не идет. Конечно же, для общения вам нужна еще программа Echolink. Это тоже сеть так называемых шлюзов и пользователей с компьютеров по всему миру. Программа доступна полностью как для Windows, как для Android, так и для iOS и macOS. Но для этого должен быть официальный позывной. Вы должны зарегистрироваться на echolink.org, отправить скан своей действительной радиолюбительской лицензии. И в течение часов нескольких, а может быть и пару-тройку дней, правда такое тоже бывает, вам придет ответ. И вы можете запускать уже программу Echolink. Из прикладных приложений, которые я называю, они не то что для общения, но они нужны. Дело в том, что QTH-локатор иногда... То есть ваше местоположение, ваш корреспондент, с кем вы разговариваете, просит у вас. Я лично пользуюсь EasyQTH локатор. Программа абсолютно бесплатна, но показывает вам ваши координаты, высоту, широту, долготу и сам, собственно, QTH локатор, который вы можете сказать своему корреспонденту. А вообще QTH локаторов очень много. Сейчас также очень развивается такое понятие, как APRS. Это когда в эфире мы передаем какие-то данные, возможно, даже какие-то параметры, телеметрию своих устройств. Но, как правило, это погода, как правило, это ваше местоположение и короткие текстовые сообщения. Для этого очень хорошо подходит она только для Android. Ну, для iOS тоже есть приложение, но что-то мне их интерфейс не понравился. Ну, и они платные. Для Android... APRS Droid называется. Опять же, с официальным позывным вы там регистрируетесь. Ну как, вы просто его пишете, вам приходит пароль. Но зато в APRS, правильно ее настроив, эту программу, вы уже отправляете свои координаты радиолюбителям. То есть вам не обязательно говорить, где вы находитесь, вас и так прекрасно видно на карте. Опять же, обменивайтесь короткими текстовыми сообщениями. Но это только для официальных радиолюбителей. RattleGram – это программка для того, чтобы обмениваться текстовыми сообщениями через аналоговые радиостанции. Работает прекрасно через микрофон и в виде тональной посылки. Можете рядом с радиостанцией просто ложить, класть. И на станции включаете активацию голосом, то есть Vox так называемый. И, в общем-то, все прекрасно работает. Как смс-ками можете обмениваться в эфире текстовыми сообщениями. Еще хотелось бы сказать про программы болтушки, я их называю, болталки. Они вообще не радиолюбительские, но попробовать вы там себя можете. Конечно же, это старое доброе Зелло. Правда, к сожалению, в эфире оно сейчас... не так часто встречается. Шлюзов меньше стало эфирных для Зелла, вот потому что в России, насколько я знаю, Зелло заблокировано.
Да.
И стало оно для компьютеров платным, к сожалению, только для корпоративных версий. Но на мобильных оно осталось. Two-Way – очень неплохая, простенькая программа, где вы можете поболтать тоже как по рации, как
сейчас, подожди, то есть для этого не нужно никакой radio gear, как вот, а радиооборудование, это просто вот...
Да, болталки. Это я уже завершаю свой спич.
Это для, для тех ситуаций, когда мессенджер не работает. Это вот альтернатива, про которую мы часто забываем.
Если оно не заблокировано, как Zelle, то же самое.
А, окей, все, понял.
Это все интернет-ресурсы.
Ну, да, это интернет-ресурсы, где вы можете законнектиться, попробовать себя, поиграть как будто бы связи.
Но к радио это отношение не имеет.
Нет. Ну, хотя вот на той же Zelle мы делаем шлюзы те же самые, которые соединяют обычный радиоэфир с интернет-сетью.
Вот те, кто будут пользоваться такими программами, они никакого представления не будут иметь о прохождении радиоволн, о погодных условиях, при которых все там происходит.
Да, поэтому...
То есть, когда вы встретитесь с реальной радиостанцией, вы будете чувствовать себя таким же начинающим, как когда вы начали пользоваться интернетом.
Поэтому, прежде чем передать слово следующему нашему корреспонденту, я кратенько скажу, что именно незрячему радиолюбителю начинающему нужно прочесть. А именно, это две книги, я считаю, великого человека Бориса Мещенцева. К сожалению, давно уже его с нами нет. Первая книга называется «В океане незримых волн», а вторая книга называется «Азбука коротких волн».
Сейчас, подожди, вот так это друзья. «Москва просвещения, 1970 бородатый год». Это разве еще актуально?
Да. Это актуально, кроме, может быть, таблицев всяких разных с позывными, с префиксами, суффиксами позывных и так далее. Вот. А во всем остальном эта актуальность не потеряла. Okay. И вот как Александр сказал, именно там рассказывается о физических характеристиках диапазонов, о том, что такое прохождение и так далее, и так далее.
Об углах излучения антенн.
Да.
Ну да, потому что иначе я представляю себе какого-нибудь дикаря, который всю жизнь играл на самоиграйках. Вот, потом ему показали настоящее фортепиано. Он говорит: слушайте, а почему клавиши так тяжело нажимаются и так по-разному звучат? Вот какая-то клавиша тише, какая-то громче. А, это я ее громче, сильнее нажал, поэтому она громче зазвучала. Вот, то есть все-таки мне кажется, что здесь надо человеку четко понять, что где самоиграйка, а где настоящая. Ну, чтобы не обманываться. Хотя, наверное, я тоже олдовый, не знаю.
Ну, техники много, приятно пользоваться готовыми решениями, но все-таки гораздо приятнее, когда ты сам участвуешь в создании этого решения, и оно потом у тебя работает.
Слушайте, а вот при том, что вариантов куча, да, аппаратуры разные, подходы разные, существенно больше, чем это было в Советском Союзе. Как вообще представлять или как оценивать свои успехи в соревнованиях? То есть я достучался до Японии, потому что у меня такая аппаратура хорошая, потому что прохождение было такое хорошее, потому что я такой молодец. То есть как соревноваться при том, что условия-то очень разные у людей?
Все вкупе.
Все сразу.
Главное провести КСО, чтобы было подтверждение КСЛ-карточкой, запись в аппаратном журнале, синхронно, чтобы
сейчас
время было
все
указано.
В электронном виде. Угу.
Соревнования предусматривают определенные
по почте
регламенты.
Да нет, уже QSL по почте, я думаю, не практикуют.
Нет, конечно.
Ну, в электронном виде некоторые отсылают. Но кто-то любит показать свой шек, допустим, чтобы посмотрели, какая у него аппаратура. Там с одной стороны фотка, с другой стороны написано там время.
Есть ресурс eQSL, где можно зарегистрироваться под своим позывным, придумать свою фирменную QSL-карточку и рассылать ее другим участникам, соответственно, с которыми вы провели радиосвязь. А так, хамлок или лог-радио при ведении журнала вы автоматически друг у друга отмечаетесь, как в социальной сети, как в обычном мессенджере, что вы связь провели, по сути.
А если, да, если еще в цифре работаете, типа FT8, например, сейчас вот очень популярно на коротких волнах.
Обожаю FT8, использую WSJTDX, соответственно, и в я использую программку SAMI. Ну, по-русски прям пишется SAMI, только латиница, естественно. Соответственно, она мне позволяет кликать на позывной, который делает CQ, то есть дает общий вызов. С моими 20 ватами, получается, я в режиме телефона, то есть голосом SSB, по сути дела, большей части по России добиваю, естественно, только лишь. А в цифровом режиме FT8, в котором в 15-секундные пакеты влазит только ваш позывной, позывной корреспондента и уровень его сигнала в децибелах.
QTH-локатор еще.
Да, еще QTH. Там, соответственно, у меня дальность спокойно. Вот была и Китай был, и Япония была. То есть все, как положено, спокойно, 20 ваттами, всю Евразию
покрывает. Это же помехозащищенные такие да. протоколы, угу. которые передают сигнал ниже уровня шума, и тем не менее на другом конце их принимают и декодируют.
Они пробивают лучше, чем голос. То есть в голосе ты крутишь ручку трансивера, диапазон... Пустой тебе кажется, но цифру ты слышишь.
Это для ленивых.
Прикольно.
Нажал на позывной, и компьютер провел QSO, и все записалось. А потом на следующего нажал, и
вот
все
когда
получилось.
Когда я пришел на станцию иных техников и занимался телеграфом, ну, сдавали экзамены, там первый юношеский разряд у меня был по телеграфу. А когда появился богдановский дисплей, когда человек телеграфом передает, а на экране телевизора пишутся буковки. Я телеграф перестал выносить категорически. Я его презираю, потому что АДКМ, автоматические датчики кода Морзе, автоматические приемники и участие человека вообще не надо. Включил компьютер, пошел гулять, а он работает в соревнованиях. Пришел, смотришь, ух ты, первое место занял.
Даже в авто 8 все равно надо нажимать на позывной, то есть он не работает автоматически.
А совсем не автоматизируется. Не, просто мне раньше объясняли, что соревнования по радиоспорту – это еще и выносливость, это еще и физические.
А вы попробуйте сутки просидеть за трансивером, например, где-нибудь да. в поле, когда идут полевые дни, и вам нужно там развернуть оборудование, поставить генератор, запитать все это, поднять мачту, чем выше, тем лучше, желательно на какой-нибудь горочке повыше. А тут начался дождь и ветер, и вся сидишь. Команда держит мачту, а в упавшей палатке лежит радиолюбитель и передает телеграфом в соревнованиях принимает.
Ничего
участие.
Себе!
Это у радиолюбителей называется так, немножко юмора. У пилотов налет часы, а у радиолюбителей в этом случае... Мягко скажу, попа часы.
Да, у нас чат продолжает жить на самом деле. Так, а у меня убежал из-под рук. А, нет, вот прибежал обратно. Пользователь и участник с ником Оксана Кононенко пишет, в конце нулевых делали эхолинки на 430 на субтонах и через LPD Agent работали... по всей Европе и регионам РФ.
Сейчас тоже работают так же.
Репитеры существуют на всех диапазонах, их много.
Он пишет, но сейчас этого нет. Я слышал, что запретили.
Нет, нет, все работает. Нет, все тот работает. Же сайт, тот же lpdnet.ru прекрасно работает. Очень много линков. И вот я шлюзы даже самые вот такие простенькие запускаю. Все работает. Очень грамотные люди там сидят. Кто-то считает LPD-шников шарманщиками такими, но очень грамотные ребята просто на самом деле.
И я все меньше и меньше понимаю, но я тут читаю сообщение. Че мое? Читай, что написано, как сказала нам Алия. А самое крутое, это пишет тоже пользователь с ником Оксана, самое крутое это... SSTV, как по мне, но не тема для слепых. Вот такое. Я даже не знаю, что такое SSTV.
Ну почему? Передавать можно. Я даже делал сканер SSTV-шный, который считывал какие-нибудь схемы с книжки там и так далее. Но это же медленная развертка телевидения с медленной разверткой. Это чтобы страничку передать чего-нибудь, это целая история. Вот. Но тем не менее, есть такое.
Светлана...
Друзья, кто-нибудь...
Да, пожалуйста, меня. Пожалуйста, давай.
Кто-нибудь из вас, друзья, работал, товарищи радиолюбители, на, с спутниками или с МКС?
Да, я с МКС, да, без проблем. Работал. С МКС и сейчас частенько работаю. Просто нужно знать, когда она проходит и будет ли вот ее градус соответствовать с твоим местоположением. Конечно, это вообще без проблем. На двойке передаешь, на 400 принимаешь.
Да,
когда
друзья,
у меня были антенны с поворотками, они с элевацией были, и там можно было прямо автоматически отслеживать спутник по горизонту и по высоте, то есть антенна и наклонялась относительно, то есть в двух плоскостях это все крутилось, и автоматом отслеживает компьютерное приложение, и пока спутник видно, можно через него работать.
С космонавтами ты поговоришь в том случае, если у них запланировано именно поработать на любительских диапазонах с нами. То есть, если это у них стоит в плане, тогда мы без проблем
обычно
с ними разговариваем.
Они об этом заранее объявляют.
Конечно. Они объявляют, объявляют, у них у всех, да, есть радиолюбительские позывные у космонавтов. Вот, я как-то, помнится, лет, наверное, 25 тому назад помогал им Windows устанавливать.
Вот, значит, слушайте, я попытаюсь прочитать, я же, наверное, ошибаюсь. Владимир Сухоруков пишет, недавно принял МКС на, а вот теперь я не знаю, что это такое, на Баофенг на резинку. Пару слов только услышал, но услышал.
Это просто антенна, ну, это радиостанция портативная.
А вот такое вот примерно, если видно.
39 сантиметров почти. В резиновом изоляторе антенна такая.
Покажи, Степан.
Не видно, да, наверное?
Нет, сейчас, дружу. Просто мне вот сейчас видно.
Это Baofeng UV-5R Mini со спичечный коробок чуть больше и антенка маленькая. 25-го года, наверное.
Вот на это такая, принимал человек МКС?
А потому что они высоко находятся очень раз, у них горизонт другой, то есть и у них вакуум. Это два.
Потом на двухметровом диапазоне ведь сигнал распространяется прямолинейно. Если нет препятствий, конечно, то даже маленькая мощность позволяет принять что-то или передать. То есть тут как бы вопросов нет. Если между станцией и пользователем нет препятствий, то...
Алия пишет, Baofeng – это база. Алия, ну блин, ну что ты хочешь от человека, который матчасть не учил? Ну чего? Вот, и Светлана пишет, классно было бы, если бы этот стрим послужил возрождению радиолюбительского движения среди незрячих, пишет, в России, но я думаю, не только в России. Значит, в этом сообщении слишком много частиц «бы». Классно было бы, если бы. Давайте так.
Возможно, если... рано или поздно оно так и случится.
Да, если найдутся ведущие.
Это раньше было, в принципе. Был президент Ассоциации незрячих радиолюбителей Леонид Иванович Нагорный, который жил в Донецке. Он и сейчас здравствует, но уже на пенсии.
Давайте так.
Коллеги, если... я вас вынужден пока покинуть.
А мы, я думаю, будем 73. Завершать на самом деле, хотя сегодня стрим прям бойкий у нас, бодрый. Смотрите, уважаемые коллеги, у нас сезон начинается в сентябре, за такт сезона у нас, в принципе, в августе, поэтому можем даже с августа начинать. Если будут желающие такую программу вести, я буду занудствовать, конечно, мне нужно будет план, а хотя бы темы первых трех выпусков вот, от ведущих. То, да почему бы и нет, на Тифлоинфо, на наших ресурсах мы, конечно, с удовольствием такую программу сделаем. Поэтому, что, пишите письма, скажем так.
Да, друзья, и слушайте радио.
Остальное, видимо,
Алексей Игонин, да, как говорит Алексей Игонин, пользуйтесь радиосвязью, как любители, как профессионалы. И в быту, пускай она вам послужит и помогает всегда.
А еще...
Да, для начала приобретайте именно радиоприемник с SSB, и будет вам счастье, вы хотя бы послушаете, как это все работает.
А ведь еще вам там никакой VPN не нужен. Вау.
В том-то и дело. Будем завершать?
Да будем завершать, конечно. Всем спасибо.
Да, Олег, когда
огромное.
Будешь завершать, не забудь сказать 73.
Обязательно.
88.
70.
Слушайте, а по-моему, еще...
А девушкам 55.
33, по-моему, было еще какое-то, да, если я не ошибаюсь? 55?
Или 88.
88.
Девушкам,
55, да. И сейчас мужчины используют, да, между собой. В Деймэре,
да,
часто.
Они не правы.
Вот. Ладно, всем 73. Всем пока.
Всего доброго, друзья. До свидания.
До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.